Следующим утром, когда было еще темно, первый отряд монахов, обещанный Майей Метемой, поднялся по ущелью, разбудив своим пением лагерь. Все вышли из шалашей поприветствовать длинную колонну обитателей монастыря.
«Боже мой!» — зевнул Николас.
«Похоже, мы начали новый крестовый поход. Они, должно быть, вышли в середине ночи, чтобы добраться сюда в этот час». Он отправился к Тессе и заявил ей. «С этого момента ты назначаешься официальным переводчиком. Сапер не знает ни слова, ни по-арабски, ни по-амхарски. Не отходи от него». Как только полностью рассвело, Мэг и Николас вышли из лагеря подготовить зону заброски снаряжения. К полудню они пришли к выводу, что надо использовать саму долину. По сравнению с окружающими ее скалами, местность в ней была ровная и достаточно свободная от препятствий. Заброску следовало производить как можно ближе к будущей плотине, потому что каждая миля, которую пришлось бы тащить снаряжение, неимоверно увеличивала затраты времени и сил, столь нужных для работы. «Время — наш основной сдерживающий фактор», — объяснил Николас Мэку, когда они стояли возле выбранной зоны заброски следующим утром. «До начала сезона дождей каждый день на счету».
Мэк посмотрел на небо. «Моли Бога о поздних дождях».
Они разметили место заброски на милю ниже по реке, в самой широкой части долины, с удобным подходом через разрыв в холмах. Джанни предстояло лететь низко и ровно, около 5 миль, с поднятыми закрылками и распахнутым погрузочным люком.
«Что ж, подходит», — заметил Мэг, оглядывая зубчатые скалы, окружающие их.
«Твой толстый друг умеет летать?»
«Летать? Да он наполовину птица».
Они спустились по долине, чтобы разместить маркеры и сигнальные ракеты. Маркеры выглядели как кресты из кварца, и их расположили в середине поля, сделав хорошо заметными с воздуха. Сапер трудился выше по долине. Его силуэт выделялся на фоне неба, он расставлял дымовые шашки, отмечающие приближение к зоне заброски. Николас обернулся и посмотрел в противоположном направлении. Там он заметил двух женщин, сидящих на камне в дальнем конце долины. Сапер уже помог ему установить сигнальные шашки, означающие дальний конец зоны. Отсюда Джанни должен был подниматься вверх. Потом Харпер обратился к людям Мэка, заканчивающим выкладывать последний снежно-белокварцевый знак. Когда приготовления закончились, командир партизан приказал всем покинуть зону выброски. После этого, прихватив радиостанцию, он и Николас поднялись к саперу. Мэк помог Уэбу раскинуть антенну. Затем радио включили и тщательно настроили на условленную волну, и только тогда Харпер нажал кнопку микрофона.
«Толстая Долли! Слышишь меня? Толстая Долли!»
— проговорил он, но в ответ донеслись только хрипы и писк.
«Наверное, они опаздывают», — предположил Николас, стараясь не показывать волнения.
«В этот раз Джанни летит прямо с Мальты. После первой выброски он вернется на вашу базу в Судане за вторым грузом. При удаче мы получим оба груза до завтрашнего полудня.
Если толстяк вообще прилетит».
«Джанни настоящий профи», — проворчал Николас. «Он будет на месте». Англичанин поднес микрофон к губам.
«Толстая Долли, ты слышишь? Отбой!»
Каждые 10 минут он снова посылал призывы в тишину эфира и, не получая ответа, мысленным взором представлял суданские миги, нацеливающие свои ракеты, и старый Геркулес, падающий в клубах пламени.
«Ответь, Толстая Долли!» — в очередной раз взмолился Харпер.
И, наконец, в наушниках раздался тонкий скрипучий голос. «Фараон!» «Это Толстая Долли. Расчетное время прибытия — 45 минут. Прием», — коротко сообщил Джанни. Он слишком давно занимался контрабандой, чтобы дать враждебному уху время обнаружить его в небе.
«Толстая Долли, понял, 4-5. Это фараон, прием», —
Николас подмигнул Мэку. «Похоже, мы все же в игре». Партизан услышал звук первым. Его уши были натренированы долгими годами войны. На этой земле, если ты хотел жить, приходилось реагировать на звук приближающегося с воздуха противника задолго до того, как он оказывался рядом. Николасу не хватало практики, поэтому отчетливый гул моторов, странно отдающийся эхом от стен ущелья, он услышал почти на 5 минут позже. В направлении Харпер не был уверен, но и он, и Мэг прикрыли глаза ладонью от солнца и посмотрели на запад.
«Вон она!»
Восстановил свою честь Николас, заметив крохотное темное пятнышко, летящее так низко, что почти сливалось со стенами ущелья. Харпер кивнул саперу. Тот побежал к сигнальным шашкам и занялся ими. Вскоре от них повалили облака густого желтого дыма, разносимого легким ветерком. Таким образом, Джанни узнал не только начало зоны выброски, но и силу и направление ветра. Николас поднял бинокль, разглядывая другой конец долины. Тесса и Роэн тоже подожгли шашки, и от них пошел темно-красный дым. Обе женщины вернулись на свое место и посмотрели на небо. Харпер негромко сказал в микрофон: «Толстая Долли, дым идет. Он в прямой видимости?» «Ответ утвердительный. Вы видимы. Возблагодарите Бога за его дары», — жизнерадостно прокричал Джанни с заметным южноафриканским акцентом. Самолет все рос и рос, пока крылья не загородили половину неба. Потом его силуэт резко изменился. Опустились закрылки, и распахнулся люк грузового отсека. Казалось, будто толстая Долли висит на невидимой нити, привязанной к высокому солнцу Африки. Самолет медленно приближался, резко опускаясь, пока Джанни ориентировался по дыму. Ниже, ниже и ниже. Он летел прямо к встречавшим. С жутким ревом, от которого все непроизвольно пригнулись, толстая Долли пролетела, едва не сбив их с гребня холма. Николас заметил Джанни, глядящего из кабины, и с улыбкой поднявшего руку в кратком приветствии. Англичанин выпрямился и посмотрел, как толстая Долли величественно летит к центру долины. Первый поддон вылетел из нее и стремился к земле, а потом раскрылись парашюты, напоминающие свадебный букет. Падение тяжелого контейнера резко замедлилось, он повис на стропах, но через несколько мгновений с грохотом, слышным даже с холма, рухнул на землю в туче желтой пыли. За ним последовало еще два, тоже зависших в воздухе на пару секунд перед приземлением. Двигатели толстой Долли оглушительно взревели, и, подняв нос, она пролетела над багровыми облаками дыма и выбралась из смертельной ловушки долины. Развернувшись, самолет сделал еще один заход. И снова контейнеры вылетали из его чрева, пока он летел над кварцевыми маркерами, и опять он поднялся над холмами, избежав каменных пиков, готовых сбросить его на землю. Шесть раз Джанни повторил опасный маневр, всякий раз выкидывая по три прямоугольных груза. Они лежали, рассеянные по долине, окруженные складками белого шелка парашютов. Наконец Баденхорст вышел из последнего захода, и в наушниках Николаса раздался его голос: «Не уходи, фараон! Я вернусь!» Потом толстая Долли закрыла люк, напоминая старую женщину, натягивающую штанишки, и улетела на запад. Николас с Мэком побежали в долину, где монахи уже смеялись и болтали возле контейнеров. Нимур начал раздавать указания, разделив людей на команды. Те принялись разбирать грузы и уносить их к лагерю. Сапер с Николасом распределили контейнеры так, чтобы в первых оказались самые нужные вещи. Таким образом, прибыли еда, сушеная и консервированная, личные вещи и оборудование для лагеря, а также другие вещи для комфорта, которые позволил себе Николас, включая противомоскитные сетки и ящик виски. Он с облегчением увидел, что из драгоценного ящика нет течи, значит, ни одна бутылка не разбилась при падении. Сапер занялся строительными материалами и тяжелым оборудованием. Тесса приводила его приказы, и все вещи разобрали и отнесли к древней каменоломне. Там их оставили до той поры, пока не понадобятся на месте строительства. Наступила темнота, а половину контейнеров еще не успели разобрать, и они лежали там, где упали. Майк поставил вокруг вооруженную охрану, а все остальные устало потащились в лагерь. Вечером, после глотка виски и хорошего ужина, лежа на пенополиуретановом коврике и под противомоскитной сеткой, Николас заснул с улыбкой на губах. Они положили хорошее начало. Его разбудили монахи, поющие за утренню. «Здесь нам не понадобится будильник», — простонал Харпер, плетясь к реке умываться и бриться. Когда солнце позолотило верх скалы, они с Мэком были уже на своих местах, вглядываясь в небо на западе. Согласно задуманному плану, Джанни должен был провести ночь в Судане. Люди Нимура в это время загрузили бы в самолет остатки груза, привезенного в первый полет с Мальты. Эта часть операции была одной из наиболее уязвимых. Хотя Мэг уверял, что в той зоне почти нет армии, хватило бы одного правительственного патруля, чтобы попасть в беду. Поэтому, услышав знакомый гул моторов, отдающийся эхом от скал, все вздохнули с облегчением. Толстая Долли пошла в первый заход над долиной и, пролетая над кварцевыми крестами, выпустила из своего чрева желтый погрузочный трактор. Николас невольно задержал дыхание, глядя, как тот устремился вниз, а потом повис на парашютных стропах. Раскачиваясь на нейлоновых веревках, трактор падал, сопровождаемый удивленными и восхищенными криками монахов. обрушившись на землю, машина подняла клубы пыли. Сапер стоял рядом с Николасом, не переставая стонать. Уэбб даже закрыл глаза, чтобы не видеть поднятой тучи земли. «Надо ж так уделаться», — упавшим голосом проговорил он. «Это приказ или просто просьба?» — спросил Харпер, хотя ему тоже не было весело. Когда упал последний контейнер, Николас включил микрофон. «Большое спасибо, толстая Долли. Счастливого полета домой!» «Иншаллах, да будет на то воля Бога», — ответил Джани. «Я сообщу, когда понадобится обратный рейс». «Буду ждать», — откликнулись с толстой Долли, исчезающей на горизонте. «Ни пуха, ни пера». «Что ж», — Николас хлопнул сапера по спине. «Пойдем-ка посмотрим, есть ли у нас трактор». Желтая машина лежала на боку. Из дырки вытекал бензин, словно кровь из убитого динозавра. «Можешь отваливать. Главное, дай мне дюжину черных ребят в помощь». Так скорбно заявил сапер, будто стоял у могилы возлюбленной. Уэбб не вернулся к обеду, поэтому Тесса отправила ему уата и немного инжера, чтобы тот перекусил в процессе работы. Николас подумал, не предложить ли Уэббу помощь в починке поврежденного трактора, но решил, что не стоит. Он знал по горькому опыту, иногда сапера лучше оставить в покое. И теперь был один из таких случаев. Рано утром, еще в темноте, лагере светились лепящие фары, а холмы задрожали от рева дизельного двигателя. Лысую голову инженера покрывали масло и грязь, глаза запали, но в голосе звучало торжество. Сапер въехал между шалашами и радостно закричал с высокого места водителя. «Что же, мальчики и девочки, вставай, поднимайся, рабочий народ! Пойдемте строить плотину!» Понадобилось еще целых два дня, чтобы собрать все грузы, раскиданные по долине, и отнести снаряжение в древнюю каменоломню. Там их аккуратно сложили в соответствии со списком, который Николас и сапер составили еще в Англии. Было очень важно знать, где находится тот или иной предмет, чтобы в случае необходимости быстро его достать. Тем временем Уэбб начал работу на месте будущей плотины. Он закладывал основания, забивал пронумерованные деревянные колья в берега реки, проводил окончательные измерения длинным стальным складным метром. Во время подготовительной работы Николас наблюдал за стараниями монахов и начал с ними лично знакомиться. Он выбирал прирожденных лидеров и самых старательных. Также Харпер отобрал говорящих по-арабски или по-английски. Самым многообещающим оказался монах по имени Хансид Шериф. Его Николас сделал личным помощником и переводчиком. Когда они как следует устроились в лагере и установили отношения с монахами, Мэг Неймур отвел Николаса в сторону, чтобы не слышали женщины. «С этого момента я буду обеспечивать нашу безопасность. Мы должны быть готовы предотвратить новое нападение. Хватит прошлой резни в монастыре святого Фрументия. Ногу и его головорезы никуда не делись, он скоро узнает, что мы вернулись в ущелье. И когда этот негодяй явится, я буду ждать его». «Да, с АК-47 ты полезнее, чем с киркой», — согласился Николас. «Только оставь Тесс, она нам нужна». «Мне тоже», — улыбнулся Мэг и сокрушенно покачал головой. «И лишь теперь начинаю понимать, насколько. Я буду возвращаться каждый вечер навестить ее». Неймур увел своих людей в заросли колючего кустарника и расставил вдоль дороги и вокруг лагеря. Когда Николас отрывался от работы, он часто видел фигуру кого-нибудь из часовых партизан на возвышенностях. От их присутствия становилось гораздо спокойнее. Однако, как он и обещал, Мэг возвращался в лагерь почти каждый вечер. По ночам Николас часто слышал, как из шалаша Тесса и Нимура доносится низкий смех партизана и серебристые колокольчики голоса его возлюбленной. И тогда англичанин лежал и думал о Роен в соседнем домике, одновременно столь близкой и столь далекой. На пятый день прибыла вторая партия из 300 рабочих, обещанная Майами Теммой, и Николас был поражен. Такие вещи редко происходили в Африке. Интересно, подумал Харпер, что же именно Мэг сказал Абату? Но баронет решил особенно долго не размышлять на эту тему, поскольку появилась реальная возможность приступить к строительству. Новые рабочие не были монахами, потому что монастырь святого Фрументия уже отдал всех, кого мог, священному труду. Прибыли крестьяне, живущие наверху ущелья. Майми Темма уговорил их выйти на работу, обещая отпущение грехов и запугивая адским пламенем. Николас и сапер разделили рабочих на команды по 30 человек. Во главе каждого отряда поставили одного из выбранных монахов. Людей старательно группировали по физическим данным, так чтобы рослых и физически здоровых мужчин можно было бросить на самые тяжелые работы, а тех, что пониже и послабее, на задания, не требующие особенной силы. Николас придумал название для каждой команды — буйволы, львы, топоры и так далее. Ему пришлось напрячь воображение, но он считал важным вызвать в рабочих чувство гордости и желание соревноваться с другими. Харпер провел их по каменоломне, причем впереди каждой группы шел назначенный церковный начальник. Встав на один из древних каменных блоков как на сцену, с Тессой в качестве переводчика, он произнес пылкую речь, в конце пообещав расплатиться серебряными талерами. Обещанная заработная плата была втрое выше средней по стране. До этого момента люди слушали англичанина с печальным и обреченным видом, но теперь произошло удивительное превращение. Ни один не думал, что ему заплатят за работу, поэтому большинство только и ждало удобного момента, чтобы сбежать домой. А теперь Николас обещал им не просто деньги, а серебряные талеры. Последние 200 лет талеры Марии Терезии рассматривались как единственная платежеспособная единица. Поэтому их до сих пор чеканили с датой 1780 год и портретом старой императрицы с двойным подбородком и декольте, наполовину открывающим огромный бюст. Одна такая монета ценилась больше, чем целый мешок ничего не стоящих бырров, печатавшихся новым режимом в Аддис-Абебе. Чтобы оплатить работу, Николас включил ящик серебряных монет в первый контейнер, сброшенный Джанни. На черных лицах засверкали белозубые счастливые улыбки. Кто-то запел, и все принялись притопывать и приветствовать Николаса, отправляясь получать инструменты. Вооружившись кирками и лопатами, они двинулись вверх по долине к месту строительства дамбы, распевая и танцуя. «Ты святой Николай», — засмеялась Тесса. «Санта-Клаус. Они никогда тебя не забудут. И даже могут построить монастырь в твою честь», — предположил Роин. «Эти ребята еще не знают, что каждую монету придется зарабатывать тяжелым трудом». С этого момента работа кипела с самого рассвета до полной темноты. Люди возвращались во временный лагерь при свете тростниковых факелов, слишком усталые, чтобы пить. Николас договорился с главами деревень над ущельем, чтобы каждый день они предоставляли одно животное для забоя. Утром по дороге спускались женщины, гоня скотину и неся огромные горшки с теем на головах. За последующие дни из небольшой трудовой армии Николаса не дезертировал никто. Устроившись на высоком кресле трактора, сапер поднял первый наполненный камнями проволочный габион. Сооружение весило несколько тонн, и тут же работа замерла, поскольку все мужчины встали по берегам Дандеры и принялись наблюдать. Раздался гул удивления, когда Уэб спустился на желтом тракторе по крутому берегу, высоко удерживая габион, и заехал в воду. Течение, нарушенное этим вторжением, сердито закрутилось вокруг высоких задних колес, но сапер продвинулся еще глубже. Толпа, стоявшая вдоль берега, начала петь и одобрительно хлопать. В этот момент вода достигла кабины, сапер нажал на тормоза и опустил габион в поток. Потом он задом выехал на берег. Люди радостно приветствовали его, хотя вода скрыла плоды трудов человека, и только водоворот на поверхности отмечал местоположение будущей плотины. Наготове лежал еще один наполненный габион. Трактор подъехал к нему, опустил стальные захваты и поднял тяжелый груз с нежностью матери, баюкающей ребенка. Николас крикнул руководителям, чтобы они отправляли группы на работу, и вверх по долине зашагали эфиопы, обнаженные, если не считать белых набедренных повязок, покрытые потом от жары, царящей в ущелье. Их кожа блестела, как антрацит, только что вырезанный из пласта угля. Каждый нес на голове корзину с камнями и опрокидывал ее в габион, а потом возвращался с пустой корзиной в каменоломню. Как только ящик из металлической сетки наполнялся, другая команда прикрепляла крышку и приматывала ее прочной проволокой. 20 талеров команде, которая наполнит сегодня больше габионов», — проревел Николас. Работники радостно закричали и удвоили усилия, но угнаться за сапером на его тракторе не могли все равно. Он искусно клал блоки, полные камней, начав с мелководья вдоль берега. Уэб укладывал каждый следующий так, чтобы он опирался о предыдущий для большей прочности. Сначала не было заметно никаких серьезных изменений, но когда над водой поднялся маленький риф, река наконец заметила вторжение. Ее голос изменился с негромкого журчания на монотонный гул, Она пыталась разрушить стену сапера. Вскоре над поверхностью Дандеры показалась стена из габионов, и река стала почти вдвое уже. Теперь она свирепо рвалась через оставленный прогал с зеленым могучим потоком и слегка поднялась по берегам. Река не оставляла в покое основание плотины, пытаясь найти слабые места. Вместе с ростом уровня воды работа замедлилась. Выше среди приречных зарослей работали лесорубы, и Николас морщился всякий раз, как падало одно из громадных деревьев со стоном и скрипом, похожим на плач живого существа. Англичанин считал себя сторонником сохранения природы, а многим из этих лесных гигантов понадобились целые столетия, чтобы вырасти. «Ты хочешь построить свою чертову плотину или сберечь эти хорошенькие деревья?» — яростно спросил сапер, когда Николас начал жаловаться в его присутствии. Харпер молча отвернулся. Все уже устали от беспрестанного труда. Нервы напряглись до предела, раздражительность только и ждала случая, чтобы излиться. Среди рабочих произошло несколько жутких драк, и Николасу пришлось проскакивать под рассекающими воздух стальными кирками, чтобы разнять ссорящихся.